Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют Юлию Латынину в программе «Код доступа».
Это по-прежнему я, Юлия Латынина, как я понимаю, да? Но, тем не менее, напомню для всех, кто подключился только что к радиостанции «Эхо Москвы», Юлия Латынина находится в отпуске, и на этой неделе ее заменяю я, на следующей будет заменять Сергей Бунтман. Если вы думаете, такое большое счастье сидеть и заменять здесь Юлию Латынину и принимать на свою голову все, что пишут ей, то вы глубоко заблуждаетесь. Я продолжаю говорить про российско-украинские отношения. А потом наш телефон 363-3659. Конечно, на этой неделе можно сказать, что газовый конфликт, я даже смотрю не по российским агентствам, а по европейским, по France Press, прежде всего, по Reuters, смотрю по Associated Press, это тема, в общем, номер два. А первая тема – это все-таки ближневосточный конфликт. Но давайте мы все-таки поговорим о вот этом конфликте. На самом деле, если присмотреться внимательно, то вот эти газовые конфликты, вообще конфликт между Россией и Украиной начался в момент развала Советского Союза. И напомню вам, что президент Кучма написал книгу «Украина не Россия», и это вполне понятное было название. Действительно, страна, которая самоопределяется, я не считаю ее недостраной, так же, как я не считаю недостраной Грузию или Туркменистан. Обычный развал империи, для многих в личном качестве трагический. В личном качестве трагический, но действительно огромное число родных и близких людей живут по территории Советского Союза, некоторые чуть дальше по территории Восточной Европы. Это очень много личных трагедий, но в истории они не новы, вот мы говорим про Римскую империю, мы можем говорить про Австро-Венгерскую империю, и все-таки Советский Союз, с моей точки зрения, был Советской империи, когда мы говорим, когда люди говорят о трагедии, у них это болит, и это надо понимать. С этим не надо соглашаться, на мой взгляд, с этим надо спорить. Но вот возникли эти государства на окраинах империи, на крайних украинах империи. И надо, на мой взгляд, к ним относиться как к самостоятельным государствам. Это мой первый тезис. Даже если национальное самосознание еще только-только оформляется. И естественно, еще раз повторю, естественно, что в этом есть перегибы, огромные, неприятные и позорные перегибы, когда... Прежде всего, в гуманитарной сфере, когда речь идет об истории, конечно, себе история придумывается. Конечно, когда ты понимаешь, что Ярослав Мудрый – это там величайший украинец, но как-то он и в учебниках России, наш киевский князь, я бы сказал. И к этому тоже надо относиться нормально. Кто должен объявлять, кто может сказать, император Цезарь – это наш Цезарь? Только ли итальянцы? А может быть, и французы тоже? А, скажем, император Карл V знаменитый, и германский, и испанский, и нынешний бельгийский, и нынешний голландский, и нынешний итальянский – это все Карл V. История такая, девушка, она состарившаяся. Вот когда она состарится, она становится красивой. Тут все наоборот. Обычно девушки помоложе пытаются как бы, да, привлечь внимание. А здесь, чем история старше и дальше, тем она более гармонична. Ничего гармоничного в тех учебниках истории, которые пишут на Украине, в Молдове, в Грузии и в России – можно я подчеркну, и в России, не пропустите, нет, ничего гармоничного нет. И вот то, что вчера абсолютно замечательно мой коллега Сергей Пархоменко рассказывал о вот этих мероприятиях, там, имя России, имя Украины, там, имя Франции, ничего хорошего нет. Мы ищем вот это имя, мы ищем вот эту идентификацию, а тут возникают совершенно фантастические вещи, такие как имя России, скажем, Сталина. Почему он не имя Белоруссии, например? Белоруссия входила в состав Советского Союза. А почему он не имя Грузии, или не имя Армении, и не имя Молдовы? Да? Почему? С тем же успехом. Если Виссарионович Сталин не действовал исключительно на территории России, он действовал на территории бывшей Российской империи, а позже Советского Союза. И когда там действительно начинают играть в разные игры, когда вытаскивают людей, которые, в общем, ничего героического с точки зрения нас, людей 21 века, не совершили, а иногда совершали массу позорных вещей с точки зрения, скажем, 21 века и общежития, скажем так, я имею в виду, скажем, на Украине Степана Бандера, который который у него там столетие 2 числа отмечается, или, скажем, наш Иоанн Кронштадтский, один из тех людей, благодаря которому революционное движение на национальных окраинах, вот из-за его такой позиции в том числе, да, развивалось очень бурно и привело к распаду Российской империи. Тоже мне герой. Я уж не говорю про Иосифа Виссарионовича нашего, родного и любимого всем. Поэтому надо к этому... Во-первых, это надо понимать. Это неизбежно. И нельзя говорить кому-то, не-не-не, у вас там кто? Давид Строитель, он не герой никакой, он там с арабами якшался. Или Степан Бандера, не-не-не, он у вас не герой, он у вас с фашистами якшался. Или там Александр Невский, не, он у вас не герой, он монгольскую рать навел на Русь, чтобы изгнать своего брата, который восстал против монгольского ига. Так вот, Александр Невский реальный, живой, не святой, а живой, шел вместе с монголами, они за преданность дали ему ярлык, а брат бежал. Тот самый брат, который поднял восстание против оккупантов, выражаясь своим языком. Это все мифы. Сегодня вы будете об этом говорить в 20 часов, о том, почему возник миф Сталина с Эдвардом Радзинским в следующем часе. Но мы должны понимать, да, мы должны не соглашаться, мы должны об этом говорить. Ну вот действительно Полтава, 300 лет Полтаве будут отмечать. Все должны отмечать. И вот Ющенко нам рассказывал главным редакторам, когда он был в Москве, когда года два назад или в прошлом году, года два уже назад, он рассказывал, что у него состоялся примечательный разговор с Владимиром Путиным. Вот главные редактора принимали в ТАССе его. Вот теперь об этом можно рассказать, какое время прошло. И, значит, Ющенко говорит Путину, а давайте вместе, как по словам Ющенко, да, давайте вместе отпразднуем 300-летие Полтавской битвы. А Путин ему говорит, подождите, там, Виктор Андреевич, у вас же герой Мазепа, а у нас, соответственно, Петр Первый. Вы бы еще шведов пригласили. А Ющенко говорит, так я и шведского короля позвал. Вот понимаете, да, вот эта история, она общая. И там есть свои герои. Вот, например, я помню, как в Москву приезжал французский президент Жискар д'Эстен, и на Бородинском поле при Жискар д'Эстене, Леониде Брежневе был поставлен памятник погибшим оккупантам, французским солдатам. Погибшим на Бородинском поле открывали генеральный секретарь ЦК КПСС и президент Французской Республики. Вот прошло время, прошло 200 лет. Конечно, с Великой Отечественной войны прошло гораздо меньше, и память болит и соднит. И, конечно, есть вещи, которые никогда прощены не будут. Но простите меня, у наших монгольских друзей, насколько я понимаю, главный герой Чингисхан. Я думаю, что Батый тоже герой у многих, скажем. И чего теперь делать? И делать из этого тему для межгосударственных переговоров, ну, вот страны с небольшой историей самостоятельной, вот, они к этому относятся болезненно и ущемленно. Великая страна может себе позволить отнестись к этому, на мой взгляд, снисходительно. Я не говорю про Бандеру и про Великую Отечественную войну, я говорю про туда, про дальше. Кстати, про Мазепу. Вот. Говорят, оранжевые пришли, вознесли Мазепу. А знаете, у меня была такая история, назовем ее так, а потом телефон 363-3659 обещал, не дал, извините, ради бога. Но историю сначала расскажу, а вы пока набираете номер. Значит, визит Бориса Николаевича Ельцина в Киев. Я в журналистском пуле, и я с Наиной Осиной отправился вот по ее программе, потому что я знал, что будут длинные переговоры, что там сидеть, а мы, нам пока покажут там Лавру, то все. Главное, мне было интересно запасники Лавры, конечно, Киево-Печерской. Ну, когда еще попадешь? Они вообще закрыты были, вот те части, только для президентских визитов. Вот Наина Осина идет, и с ней идут еще там два журналиста, там еще, вот я еще там кто-то, немногие остальные ждут Бориса Николаевича, и там, значит, музей. И стоит жена президента Людмила Кучма, она подводит к огромной витрине Наину Осину, это был 90, какой я уж не помню год, но в середине 90-х, после операции Бориса Николаевича во втором сроке, по-моему, или в 95-м, ну вот это время, вы уж не ругайте, что я точно забыл дату, и она говорит, вот смотрите, а там развернута книга огромная и гравюра, говорит, вот смотрите, наш национальный герой Иван Мазепа, это был 95-й год, это был Кучма. И поэтому, и ты понимаешь, да, что вот кто бы ни стал украинским президентом, там, от Януковича, кстати, про Януковича, напомню я вам, а кто, собственно говоря, начал кампанию по изгнанию русского телевидения, русского радио и русской полиграфии с территории Украины? Я вам скажу, правительство Януковича. А кто подписал соглашение о создании Русукрэнерго? Я вам скажу, правительство Януковича. И тогда это решение поддержало и Тимошенко, и Ющенко, ну, естественно, Янукович. То есть все меняется, все гибкое. Мне кажется, что отношение для России более снисходительное, если угодно, к каким-то вопросам, ну, коммерческим в первую очередь, было бы полезно. Хотя при этом, вот еще раз повторю, история с нынешним газом, для меня она очевидна. Вот как она была очевидна в 2006 году для меня, где я считал, что виноват «Газпром», стоящее за ним российское государство, которое хотело дестабилизировать эту ситуацию, оранжевой коалиции, то сейчас мне очевидно, что ответственность в основном несет Украина. Более того, есть, конечно, цифровые выкладки, их можно находить в интернете, можно читать и обращение президента Ющенко, который был у нас в эфире 2 января, можно читать и заявление Алексея Миллера по этому поводу. Это нужно делать и то, и другое. Но общая картинка, согласитесь, складывается не в пользу действий украинских властей. Вообще там пользы особой не для отношений вот в этой истории. Еще раз повторю, в этой истории. Я не вижу. С другой стороны, я, например, считаю, что история с Голодомором, мы пропустили уникальный момент, Дмитрий Медведев пропустил уникальный момент, Владимир Путин пропустил уникальный момент, не только присоединиться, а возглавить это движение за открытие архивов за Голодомор, потому что действительно... В чем правда? Правда в том, что Голодомор, извините за это слово, но она уже вошла, она уже пишется, как, знаете, как спутник, так теперь Голодомор латиницей, да? Погибло огромное количество украинцев, погибло жители Украины, погибло огромное количество жителей Российской Федерации, огромное количество жителей Казахстана, и мне кажется, что совместное действие по этому поводу, да, да, согласитесь, ребята, там резолюция по Голодомору. Присоединяемся и, более того, сами ее напишем. Это было бы правильно. А не бороться на этом поле, что Голодомора не было. Был. Но он был не только в Украине, или на Украине, точнее, по-русски все-таки так. Он был и в России, он был и в Казахстане. И вот здесь, мне кажется, наши власти упустили возможность это дело возглавить этот процесс раскрытия исторической правды. Вот какой процесс. 363-36-59. Давайте попробуем понять, что происходит у нас с телефонами на этой программе. Беру петербургский звонок. Обратите внимание. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, Алексей Алексеевич.
Здрасте. Как вас зовут?
Меня зовут Александр. Да. Я очень рад, что в конце концов к вам попал.
Ну и я рад.
Алексей Алексеевич, я хотел бы сказать одно соображение. Я очень надеюсь, что оно вам окажется полезным. В свое время, когда это было 2 месяца назад, и на эхе Москвы искали имя России, я думаю, что это было более честно, чем в других средствах массовой информации. Я старался дозвониться для того, чтобы высказать свою позицию по телефону.
Но выскажите сейчас, вы уже отняли минуту.
Да, я обнаружил такой момент, что, видимо, или телефонный провайдер, или кто-то другой...
Вы знаете, я не готов сейчас обсуждать и тратить время на телефонные провайдеры, которые работают. Вот понимаете, что касается имя России. Удивительная история. Вот тут я с вами согласен. Я хочу сразу сказать, что вот я не буду обсуждать честности или нечестности. Любая история вот в широком смысле, вот в смысле голосования, нечестная. Потому что это не опрос общественного мнения, сделанный научно, а это только для тех, кто хочет. А у кого есть технические возможности сделать 2 раза, и кто хочет, или 3 раза, или 40 раз, он этим воспользуется. Если у него есть вот фанатичная, особенно узколобая идея. Это правда. В этом смысле это нечестно. Но давайте отведем все эти погрешности и подумаем вот о чем. Вот если говорить строго имя России, да, ну понятно, Пушкин наше все, и здесь нет никакого вопроса, и для меня большое изумление, что кто-то опередил Пушкина, хотя я напомню вам, что на 2-м канале ноздря в ноздрю, они все там меньше 1% разрыв от 1-го места Александра Невского до Пушкина, а между ними, до 4-го, а между ними еще уместились Столыпин и Сталин, да, меньше 4% разрыв от 1-го до 4-го, меньше 1%, по-моему, 4000 голосов из 500 000. Но мне кажется, что вот говорят, слушатели «Эхо Москвы» более маргинальные. Вы знаете, я лучше предпочитаю быть с вами, с маргиналами, чем в этом потоке, потому что у нас на 1-м месте все-таки был Пушкин, на 2-м месте у нас был Высоцкий, на 3-м месте у нас был Ломоносов, и на 4-м месте был почему-то забытый в имени России большом Гагарин. Ну, послушайте, 12 апреля, вот день национального единства и согласия. 12 апреля 1961 года. Вот молодые не помнят, мне было 6 лет, я помню. Я помню свой подъем, 6-летний пацан, у меня сын уже старше. Да? Вот что это было? Это были мы, неважно, как мы тогда назывались. СССР, Россия, Москва. Что был в Москве. Вот это вот люди, высыпавшиеся на Красную площадь, на меня тоже тащили, там я путался в ногах у всех. Вот на эту стихийную демонстрацию, которую можно сейчас приравнять будет к массовым беспорядкам, потому что она была там неразрешенная, даже в советское время. Как же забыть Гагарина? Вот если говорить, вот государственная печать, кого на деньги, да, ну, условно говоря, если это не писатели, если это не ученые, как во многих странах, да, это Юрий Алексеевич Гагарин. Да, нет ни одного человека совершенно белого и пушистого, ни один герой не является белым и пушистым. Все миф. Но вот если говорить об имени России, то мне кажется, что четверка «Эхо Москвы», ну, слушатели «Эхо Москвы», да, имя России, да, вот, как бы, с чем идти вперед и в будущее, в 21 век, с чем мы должны были прийти? В любом порядке, Пушкин, Высоцкий, Ломоносов и Гагарин, ну, извините меня, это иная четверка, да, чем Александр Невский, Столыпин, Сталин и Пушкин. Поэтому технические аспекты, вы знаете, давайте оставим. У меня завтра без посредников, и вы можете говорить про «Эхо Москвы». Но по сути, пожалуйста, 363-36-59. А почему я не люблю включать телефонные звонки? Потому что вот давайте по делу. Не по делу, не хочется. Алло, здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Рифма Ланурч из Казани.
Давайте, Казань. О, Казань. Кто у вас национальный герой в Казани?
У нас национальный герой – это Муса Джалиль, безусловно. Человек, который...
Муса Джалиль?
Да, не сломался перед гитлеровцами.
Так. А я могу сказать, что он национальный герой России тоже.
Я хотел сказать, что вот, в принципе, и по Сталину, и по другим героям это очень субъективно. Вот, в частности, например, по сектору газа, вот вчера Пархоменко очень жестко говорил. Площадь этого сектора – это...
Так, все понятно. Вот смотрите, вот принимать звонки. Вот взяли и ушли на другую тему. Вы хотите поговорить про газу, вы бы это сказали. Причем здесь имя России? Вот мы говорим на эту тему, понимаете? Вы не обижайтесь, пожалуйста, но так же тоже нельзя. Почему мы говорим о принятии звонков, как о вещи, которые все время куда-то уводят, влево-вправо? Задавайте тему и говорите. Вот сейчас 19 часов в Москве, 51 минута, у нас есть 10 минут. Хотите начать новую тему? Давайте начнем. Хотите продолжить? Давайте продолжим. Алло, здравствуйте, алло.
Алексей Алексеевич.
Да, здрасте.
Добрый вечер, это Иван из Южного Подмосковья.
Да, Иван.
У меня такой вопрос. Вот вы вели очень много разговоров про газ, газовые проблемы наши с Украиной. У нас в послании президент наш сказал о том, что будет укрепляться наш рубль, будет региональная валюта.
Угу.
Почему сейчас руководство «Газпрома», как вы считаете, и руководство Украины... Ведут переговоры о том, чтобы осуществлять сделки между нашими государствами по поставке нашего газа в долларах США.
Отвечу вам. Это очень легкий вопрос. Во-первых, я должен вам сказать, что, как вы знаете, посредником является швейцарская компания «Русукрэнерго». И понятно, почему она швейцарская, и понятно, почему она зарегистрирована в Швейцарии. Вот теперь, когда швейцарская компания подает в суд, да, не российская, не украинская, а швейцарская компания. Понятна юрисдикция. Это первое. Второе. Мировые цены. Мы начинаем договариваться о переходе на расчеты по рубли. Обратите внимание, что этот переговорный процесс идет с Белоруссией. И сейчас, я так понимаю, в январе будет принято решение, если Лукашенко Александр Григорьевич в очередной раз не взбрыкнет и не примет иное решение о переводе и пересчете в рубли. То же самое мы ведем переговоры, мы, Российская Федерация, ведет переговоры о переходе в расчете на рубли с среднеазиатскими республиками. Но это не делается в один момент. Это не взяли и переключили. Так не делается. Это длинный процесс, и сделать рубль региональной валютой, о чем говорят все экономисты, там, от либеральных до государственных, это возможно. Но это потребует длительного процесса. И просто так, давайте, давайте на рубли, это при том, что у нас, понятно, что сейчас происходит с рублем относительно долларом, и понятно, какая у нас инфляция. Вы знаете, сейчас бы нам очень выгодно в фиксированной сумме, в рублях бы, вот, вернее, невыгодно, да, потому что мы договоримся там с кем-то в рублях, А ведь мы понимаем, что случится, скорее всего, с рублем в следующем году. Он тоже будет тихо плавать. Нам называли эту цифру, Министерство экономического развития называло цифру среднегодовую, если мне не изменяет память, 32 рубля за доллар. Значит, мы будем терять, значит, бюджет будет терять. Вот и все. Это вопрос экономической целесообразности. При этом долгосрочные планы понятны, я повторяю, с некоторыми странами уже есть договоренность о переходе в расчеты всего на рубли. Но это надо делать тогда, когда выгодно, а никогда не выгодно, никогда рубль слабеет. По-моему, очевидная история. Я думаю, что вы мне задавали такой вопрос специально, заранее зная ответ. Но вы получили, я ничего нового вам не сказал, я так думаю. 363-36-59, алло, здравствуйте, алло. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Алексеевич. Санкт-Петербург.
Угу.
Юрий.
Да, Юрий.
Вот я хотел бы по поводу имени России сказать. Мне кажется, что Александр Невский все-таки достойное место занимает. Но худо-бедно он отстоял. Самобытность страны, во всяком случае.
Ну, я просто не разделяю вашу точку зрения, потому что ни о какой самобытности страны в период монгольского нашествия. Я вам напомню, что ровно за год до победы Александра Невского в Ледовом побоище был взят и сожжен Киев. Я не знаю, если так отстаивают самобытность, то вы меня извините. Но с другой стороны, я вам скажу, что в чем вы правы, что все равно это мифы. И Пушкин это миф. Ну, может быть, Гагарин не миф, конечно, и именно поэтому я бы отдал предпочтение не Пушкину, а Гагарину, если спросите меня. Но вообще это мифы. Пушкин миф, Александр Невский миф, Столыпин миф, Сталин миф. Мы будем говорить о вот этой мифологии сознания и сегодня, и, по-моему, в программе «Польный Альбац», который будет вести Сергей Бунтман, это будет через 24 часа ровно, туда придут, как я понимаю, Александр Архангельский, не помню, кто еще, Ерофеев, по-моему, и Радзиховский, они будут обсуждать, вот, как эти мифы, да, и сегодня Радзинский Эдуард буквально через 10 минут будет у Нателлы Болтянской, это все мифология, вы можете себе так это представлять. Я еще раз повторяю, вот, знаете, я веду здесь две передачи о тех, кто обладал огромными полномочиями во власти. Я веду программу «Все так» с Натальей Ивановной Басовской, где мы говорим о великих мира сего по всему миру за всю историю, за исключением до 20 века. И веду программу «48 минут» с Наргиз Асадовой, где мы говорим о нынешних властителях. Вот нет идеальных людей, а уж идеальных властителей, которые обладают правом печати и подписи, раз-два и обчелся. И поэтому ваше право, да, конечно, Александр Невский в этом смысле более чистый миф, чем Иосиф Сталин. И, безусловно, лучше, что он на первом месте, чем, а Сталин на третьем, чем было бы наоборот. Ну, с моей точки зрения, конечно. Но я вполне понимаю людей, которые делают наоборот. Они считают, смотрите, что Сталин выше, чем Александр Невский. Я вам напомню, что разрыв между Сталиным и Александром Невским, при том, что каждый получил по 500 000 голосов, вот я говорю официальные данные, по 500 000 голосов, их разрыв составил, по-моему, 3000 голосов. Это вообще ничто. Ничто, понимаете? Меньше процента разрыв. И вот так и люди так тоже думают. И надо понимать, почему они так думают. И проецируют ли они вот это вот... что они берут от Сталина? Что они берут от Александра Невского? Что они берут от Юрия Гагарина? Что они берут от Пушкина? Что они берут от Столыпина? Что они берут от наших мифологических персонажей? Я прощаюсь с вами. И следующая передача будет этому посвящена. Это была программа «Код доступа». И я, Юлий Латынин, в лучших. В лучших римских традициях я, Юлий Кассиус Латынин, прощаюсь с вами.
Программа «Код доступа». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют Юлию Латынину в программе «Код доступа».
Здравствуйте, если вы думаете, что я Юлия Латынина, с тех пор я, конечно, сильно изменилась, изменился. Дело в том, что Юлия Латынина находится в отпуске, 2 недели она будет отдыхать, или для вас 2 субботы она будет отдыхать. Сегодня ее заменяю я, надеюсь, что на следующую неделю ее будет заменять Сергей Бунтман, а не я. Вот такая будет ипостас Юлии Латыниной. Заодно удастся оттестировать нашу систему СМС и телефонов, которые последние в последнее время именно на этой передаче дает свои сбои. Поэтому, соответственно, наш СМС, если вы хотите задавать вопросы в код доступа мне, Алексею Венедиктову, плюс 7985 это код, и, соответственно, телефон 970-45-45. 970-45-45. Кроме того, мы пытаемся сегодня поработать с телефоном во второй части нашей программы, а может быть и в первой, 363-36-59. Это тоже номер московский. Естественно, кто звонит из других городов, должны набирать московский код. У меня есть несколько тем, которые я выбрал по интернету. Я их собрал, там, сгруппировал. Но есть одна тема, которая не пришла по интернету, и которую я хотел бы коснуться и поделиться с вами своим мнением и раскрыть код доступа. Значит, под шум новогодних празднеств и под звон колоколов и под газовый конфликт 31 декабря президент России Дмитрий Медведев, я цитирую по агентству РИА Новости, подписал федеральный закон о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму, который отменяет суды присяжных при рассмотрении дел о преступлениях террористического характера, сообщает пресс-служба Кремля в среду. Итак, 31 декабря, я думаю, что абсолютно понятно, почему выбрана такая дата, потому что информационный фон совершенно другой. Это фон праздничный, с одной стороны, с другой стороны, это фон газовый в обеих смыслах этого слова. Я имею в виду территория Газы и газовый конфликт между Россией и Украиной. И, конечно же, эта история прошла, ну, если не незамеченной, то есть мало замечен. Мне кажется, что это очень опасная история, потому что в соответствии с уголовным и уголовным процессуальным кодексом Российской Федерации ныне, опять цитирую по РИА Новостям, дела, связанные с захватом заложников, организацией незаконных вооруженных формирований, массовых беспорядков, а также с государственной изменой, шпионажем, насильственным захватом власти, вооруженным мятежом и диверсией, будут рассматриваться коллегией из трех судей Федерального суда общей юрисдикции, то есть тройкой. Мне представляется, что это не является отдельным актом действия нынешней власти, и что на протяжении уже 5 лет к этому медленно, долго и очень целенаправленно шло руководство нашей страны. К чему? Я сейчас скажу. К отстранению граждан страны от решения очень важных вопросов. Прежде всего, это выборных вопросов, но теперь и вопросов справедливости. И все заявления, которые делал и продолжает делать Дмитрий Медведев, президент Российской Федерации, включая то же самое новогоднее его заявление, обращение, оно прямо противоречит вот этому решению и прямо противоречит тем актам, которые были до того. Давайте вспомним, что происходило в этой связи на протяжении довольно длительного времени. Сначала, как вы помните, была отменена выборность Совета Федерации. Правда, это было достаточно давно, но все-таки в Совет Федерации в том числе входили и губернаторы, напрямую избранные населением, и губернатор избирался как бы с двумя мандатами, член Совета Федерации и одновременно губернатор. Таким образом, влиять впрямую, формировать впрямую верхнюю палату парламента граждане России уже не могли и теперь еще не могут. А затем, после террористических захватов, прежде всего в Беслане, было принято решение, был проведен закон, это все проводилось законом, об отмене выборности губернаторов. Опять-таки, еще раз повторю, губернаторов можно избирать, можно назначать, как говорит Владимир Путин, это дело вкуса, но замечу я, что таким образом этот закон лишил граждан права избирать и быть избранными губернаторами. Лишил вас права, меня права, любого желающего, кто по закону мог быть, любого гражданина дееспособного Российской Федерации, даже выставить свою кандидатуру. Таким образом, второй шаг – это ущемление прав граждан на выборность губернаторами. Я считаю, что, конечно же, никакого значения в борьбе с терроризмом это не имело. Это вот выстраивание вертикали власти, я об этом неоднократно говорил, это было сделано. Дальше больше. Дальше я вам напомню, что были отменены выборы по округам в Государственную Думу, и теперь в Государственную Думу избирают только по партийным спискам. Это означает, что независимые кандидаты, а просто граждане, не могут выдвигаться сами даже в округах. То есть, опять-таки, граждане были не только лишены права избирать из значительного количества кандидатов, но не имели права выдвигаться, пропало самовыдвижение. А если гражданин не хочет членом быть партии, если он хочет защищать интересы в Государственной Думе своего города, например, Москвы, что ему делать? Вот обратите на это внимание. И здесь снова вы, я были лишены этого права. Дальше больше. Мы видим о том, что во многих городах переходят от выборов к мэрам к назначению так называемых менеджеров, сити-менеджеров. То есть выборы мэра теперь идут тоже не напрямую. Я не говорю о Москве и Санкт-Петербурге. Есть несколько городов, где уже мэры избираются не напрямую либо депутатами законодательного собрания, либо нанимаются, как вот эти самые сити-менеджеры. И это снова потеря права граждан избирать и быть избранными. Главу города, который в общем отвечает, извините, в том числе за канализацию. Но перед кем тогда становится ответственен этот человек? Перед своим избирателем. А кто его избиратель? Мы знаем его фамилию, его избиратель Дмитрий Анатольевич Медведев сейчас. Я имею в виду губернатора, во всяком случае. Да? Помните эту замечательную историю, когда Юрий Лужков посмел высказать в программе Познера мысль о том, что надо вернуться к выборности губернаторов. Немедленно последовал окрик президента о том, что кому не нравится, может подать заявление об уходе. Да? Вот это, собственно, вот избиратель сказал, не нравится, уходите. Ну, вот потом объяснили, что Юрий Михайлович не то имел в виду, не так имел в виду и так далее. И вот теперь суды присяжных. Суды присяжных, когда граждане, обычные граждане, которых мы видим, которых мы встречаем на улицах, в своих подъездах, определяют степень доказанности и справедливости того, что делают органы следствия. И подсудимые, неподсудимые. Присяжные, это, повторяю, неназначенные чиновники, у которых нет избирателя, которые их не назначают. Федеральных судей назначает президент, если вы помните. Здесь тоже назначение президента. Таким образом, мне кажется, что вот эта линия завершающая, а может быть еще не завершающая, 31 декабря, когда президент Медведев подписал этот закон, существенно сокращающий деятельность присяжных, мне кажется, что это важно. Вот мне Анатолий говорит, не умничайте, не лезьте в работу профессионалов, говорит Анатолий. Профессионалы это кто? Скажите мне, пожалуйста. Профессионалы – это люди, которые осуждают, а потом через 15 лет их реабилитируют. Мы знаем, как профессионально работали тройки Анатолий. Там были очень высокопрофессиональные люди в 30-е годы. Чрезвычайно профессиональные люди, проведшие сотни процессов. Потом работала комиссия по реабилитации. Так людей уже было не вернуть. Что касается фразы «не умничайте», но оставайтесь и дураком, если хотите. Это я вас призываю не умничать. Да? Умники вообще мешают жить, как известно. Значит, буду мешать вам жить, Анатолий. Я считаю, что умный человек – это похвала, а не хула. Пошли дальше. Вот есть эта история, которая еще приравнивает. Да? Какие, смотрите, какие дела выводятся из этого закона. Какие дела. Значит, они практически приравнивают. Раньше присяжные. Захват заложников, организация незаконных вооруженных реальных, измена, шпионаж, насильственный захват власти, вооруженный мятеж, диверсия и организация массовых беспорядков. А как вы думаете, вот то, что происходило во Владивостоке, когда был несанкционированный митинг, и даже не был митинга, как я теперь понимаю, это вот организация массовых беспорядков, и эти люди теперь, значит, будут также судить те же, кто судит госизмену и шпионаж, по тяжести это равно. Вот мне кажется, да, вот мне говорят про Тверь, понимаете, в Твери мэры избирают депутаты. Вот мне кажется, я абсолютно не согласен с этой позицией властной команды, я абсолютно не согласен с тем, что вот эта вся линия на отстранение людей от принятия решений, обычных граждан, вот Анатолиев, даже таких Анатолиев, да, он тоже при своем неумничании должен иметь право голоса. Но смотрите, есть и другая история. Увеличение срока президента и срока полномочий Государственной Думы. Ну, казалось бы, ну какая разница, боже мой, ну вот нет ее. Нет, есть. Это значит, что граждане будут реже ходить на выборы. Просто реже. Это значит, что гражданам реже доверяют ходить на выборы. Изберут еще кого-нибудь не того, кого кому-то надо. И это тоже вкладывается ровно в эту модель. В другой модели здесь нет. Мне кажется, вся эта линия глубоко ошибочна. Отстранение людей от власти, а потом власть говорит, ой, у нас очень маленькая скамейка запасных. Ну, набирайте из этих, вот, гитлерюгендов или как их там, хунвейбинов. Что-то не видно их там. 2-3 человека. А такая была массовая позиция этих молодежных организаций. Где они? Куда они делись? Да потому что люди не способны прийти во власть, они не способны принимать решения, они действуют по щелчку, по свистку, по команде, налево, направо. И такая огромная и великая страна, как наша страна, да любая страна, не может управляться оловянными солдатиками и хунвейбинами. Кстати, и в Китае из хунвейбинов мало кто вырос в политические деятели. Да? Это просто другая манера мыслить. Умничать надо. Они не умеют умничать, они умеют только равняться по свистку. А потом президент говорит, у меня маленькая скамейка запасных. А потом премьер говорит, у нас кадровый голод. Естественно, если вы сначала людей отстраняете от принятия политических решений путем голосования или путем участия в суде присяжных, а затем говорите, у нас кадровый голод. Глубоко ошибочная позиция. И подписание Дмитрием Медведевым этого закона – это такое для меня глубокое разочарование. Но при этом есть еще одна линия. Я хотел бы вам напомнить, что сейчас проходит закон, который расширяет понятие государственной измены, который расширяет понятие шпионажа, который расширяет понятие государственной тайны. И вот если и этот закон будет принят, и он будет совмещен вот с тем, о котором мы слышим, это значит, что мы возвращаемся, да, к 70-й статье Уголовного кодекса РСФСР, введенной в свое время, да, антисоветская, устная антисоветская агитация и пропаганда и преступная связь с антисоветчиками в СССР и за границей. В частности, эти статьи были, вот я сказал вам, 70-е УК РСФСР, 62-я статья УК УССР, украинской. Я не просто так сказал, Украина сейчас, да, очень похоже, Украинская ССР. Вот, собственно говоря, к этому мы и возвращаемся, если тот закон будет принят. Тенденция плохая, она неправильная, и я должен сказать, что политическая элита страны совершает, на мой взгляд, глубочайшую ошибку, когда продолжает проталкивать и поддерживать эту тенденцию. Мы знаем носителей этой тенденции, мы знаем почему, мы знаем их мотивацию. И очень часто люди, с которыми я там общаюсь, эта мотивация выглядела, ну, я упрощу, конечно, приблизительно следующим образом. Ну вот если доверить народу, как ты говоришь, говорят они мне, избирать, ты представляешь, кого они там навыбирают? А кого, собственно, навыбирали губернаторами в свое время, в ельциновское время? Кого набирали? Какие такие кошмары случались? Расскажите мне про кошмарных губернаторов. Ну, может быть, было 1-2, так и назначение у нас с тем же уровнем ошибки. Но зато губернаторы и мэры знали, и депутаты в одномандатных округах знали, что если они будут не власть обслуживать, не вертикаль вверх, а если они перестанут обслуживать население, заботиться о том, о чем должны губернаторы, о чем должны мэры, о чем должны заботиться депутаты одномандатных округов, то тогда их не изберут в следующий раз. И тогда они должны были думать о людях. И тогда депутаты от Дальнего Востока должны были прийти к Владимиру Владимировичу, если бы они избирались по одномандатным округам, да, и сказать, Владимир Владимирович, кто вам подсунул такую чушь, что автомобиль «Лада» у нас на Дальнем Востоке стоит столько же, сколько в два-три раза больше, как сказал премьер, чем в Москве? Да ничего подобного. Зашли на сайт «АвтоВАЗа» и посмотрели, одинаковые машины с одинаковыми комплектациями стоят на 7% больше, это легко, проверьте, да? Кто премьеру подсунул эту чушь. Но депутаты от Владивостока, от Преамурья, от Дальнего Востока, они избраны по партийной линии, они зависят от руководителя партии, в данном случае от господина Грызлова, если это «Единая Россия», или от господина Зюганова, если это КПРФ, или от господина Миронова, если «Справедливая Россия». Их начальники не граждане, которые могут их заставить вместо, кстати, того, чтобы выходить на несанкционированные митинги, действовать через своих депутатов. А если нет своих депутатов? А если нет своих депутатов в Совете Федерации? тогда каким образом должны граждане действовать для защиты своих прав? Пусть они ошибаются. Пусть эти граждане ошибаются, пусть они выступают с узкоклановых интересов, но их точка зрения этого меньшинства должна быть доведена была до премьера, до президента, до средств массовой информации. Но сейчас нет такого механизма. И вот результат, люди на улицы выходят. А в ответ на это принимается более драконовское законодательство по поводу вот этих массовых беспорядков. Сначала вывод из-под суды присяжных, а затем они там будут попадать уже в более широкие вещи. Вот история какая. За этим просто надо наблюдать. Когда я говорю просто наблюдать, чтобы понять, надо немножко умничать. Надо читать Конституцию, надо смотреть, какие принимаются решения. Я всегда говорил, что власть – это функция, и за действиями власти надо смотреть внимательным образом. Вот мы видим, как это выстраивается в единую цепочку. Вот мы видим, для чего это делается. И это глубоко ошибочная тенденция, она глубоко опасная для нашей страны. Потому что вместо того, чтобы люди имели нормальные рычаги давления на решение власти, а, собственно говоря, почему нет? Ведь граждане и должны от власти требовать того, что им выгодно, гражданам, а не что выгодно там власти. Да? Так вот, вместо того, чтобы это были нормальные рычаги через выборы, через легальную оппозицию, парламентскую оппозицию, замечу я, да? Сейчас это закрывается, и людей выталкивают на улицу. Кто за это отвечает? Если люди не находят отклика в Государственной Думе, в местном муниципалитете, у местного губернатора, ведь понятно, что у разных территорий разные коммерческие интересы. На Дальнем Востоке так, в Москве этак, в Твери розеток, но это же совершенно очевидно. Вот я просто обратил бы ваше внимание на эту тенденцию, она очень опасна. И когда мы сейчас следим за судом присяжных, когда мы следим за, скажем, делом Анны Политковской, я должен вам сказать, что мы видим, да, что вот эти люди могут принять любое решение, как им покажется справедливым, о виновности и невиновности подсудимых. Нам всем, мне лично, прежде всего, буду говорить от себя, почему нам всем, мне хочется, чтобы настоящие убийцы, заказчики, те люди, которые способствовали этому убийству, были наказаны, как, впрочем, и любому убийству. Но в данном случае вот этому убийству. И когда меня спрашивали, послушай, а вот по делу Ульмана, что ты думаешь, меня пытались поймать, я говорю, я думаю то же самое, что присяжные, оправдавшие два раза или сколько, уже раз, два раза, по-моему, дело Ульмана, это лучше, чем если бы Ульмана посадили в закрытом процессе и оставались бы сомнения в его вине. Это лучше, потому что, ну, если следствие не доказало, знаете, мы любим рассуждать, пусть лучше один виновный выйдет, чем 100 невинных будет посажен, или лучше 100 виновных выйдет, чем один невинный будет посажен. И это правильно. И в данном случае не надо было вытягивать это дело у присяжных. Ну, все, оправдали дважды. Следствие не доказало, что Ульман виноват. Не доказало. Извольте работать лучше, господа следователи, профессионалы, как говорит Анатолий. Понимаете? Поэтому мне представляется, что вот это отстранение людей от принятия решений, считая людей несмышленышами, не надо умничать, да, доверьте профессионалам. А профессионалы откуда берутся? Вот эта вот фраза, она очень показательна. Понимаете, от этого Анатолия. Но ведь это же дело добровольное. Если вам не нравится, не ходите на выборы. Если вам не нравится, не ходите в присяжные. Если вы считаете, что это не предмет вашего права ходить на выборы, быть избранным или избираться, право, не обязанность, а право, или быть присяжным, ну так не делайте этого. Оставьте выбор другим людям, которые о своей родине думают лучше, чем вы думаете о ней. Которые не думают о том, что народ большой балбес или большой дурак. Мне кажется, что по этой истории мы имеем уже дважды два. Мы имеем перебор, и я хочу сказать, что этот перебор вот в этой тенденции, он очень опасен, потому что он выдавливает людей на улицу. Я говорю это совершенно откровенно. У людей не остается никаких других рычагов для того, чтобы выразить свое недовольство. А выдавливаясь на улицу, они попадают во враги народа. Потому что вы видите, что по этим статьям идет та же процедура, что и к захвату заложников, госизмене, шпионажу. Такая процедура. Это грандиозная ошибка власти. Это грандиозная ошибка, и как бы не поздно было бы потом говорить, а почему так случилось? Да потому что думать надо на три шага вперед, а не на два. И это первая тема. Вторая тема, как мне кажется, ну вот я уже неоднократно говорил по Украине, по этому газовому конфликту, по-моему, теперь все стало ясно. Да? Существует отдельно коммерческий спор по ценам. Там 250 «Газпром», 200 «Ющенко», 235 «Нафтогаз», там 1,7-1,8 «Транзит». Это одна история. И это абсолютно коммерческая история со взаимными обвинениями. Там, мы недаром опубликовали на нашем сайте вот это самое знаменитое письмо «Нафтогаза Газпрому» и проект ответа «Газпрома Нафтогазу». Но это одна история, которую экономически разбирают на сайтах, в блогах. Вы слышите у нас выступление одной стороны, другой стороны, почему такие цены, чем обоснованы такие цены и такие цены. В общем, для человека, опять-таки, который интересуется, достаточно много можно почерпнуть в открытых источниках, в том числе в интернете, но можно почерпнуть и не только в интернете. Да? Есть другая история, которую я хочу, чтобы меня правильно поняли. Я считаю, это мое мнение, что основой этого кризиса между Россией и Украиной, а теперь уже, извините меня, Украиной и Евросоюзом. И это правда. Это будет ясно буквально там через два дня. Вот так вот, основой этого является внутриполитическая ситуация на Украине. Если три года тому назад для меня было очевидно, что «Газпром» осуществляет политическое решение и политическое давление на Украину, как бы ни возражали представители «Газпрома», для меня это совершенно очевидно, то сейчас мне совершенно очевидно, что российско-украинский контракт стал заложником борьбы, будете смеяться, между Януковичем, Ющенко, Тимошенко и Литвиным. Ну, я угрубляю, конечно. Потому что тот, кто договорится с Россией, с «Газпромом», тот и получит грандиозные бонусы в глазах украинских избирателей в этом году, а в конце этого года, 9-го года или в начале 10-го, президентские выборы. И вот сейчас вся история договоренности, на мой взгляд, вот этой конца декабря, начала января, или, скажем, двух недель декабря, то, что я наблюдал, когда из Украины шли абсолютно разные сигналы, абсолютно разное, это опять легко проверить все в открытом доступе. В данном случае мне представляется, что ответственность в первую очередь лежит на Украине. И, кстати, замечу я, в этом смысле, заметьте взвешенную позицию Евросоюза. Вы договариваетесь, нет никакой политики, вы договариваетесь, политики нет. Это важно. Сегодня представитель германского, вице-премьер, по-моему, германского правительства заявил о том, что там нет никакой политики, это коммерческий вопрос, договаривайтесь быстрее. Ну, давайте посмотрим. Новости на их.
Программа «Код доступа».